В последнее время люди жалуются, очень жалуются на то, что не знают, как спасаться. В пути спасения находят разные препятствия, разные проблемы, спотыкаются, падают, потом ропщут на то, что некому поднять, потом говорят, что из этих падений уже не знаем, как выбираться. Крайне сложно современным христианам найти путь спасения. Об этом говорил уже 150 лет тому назад святитель Игнатий Брянчанинов. И вот в его словах открыта такая глубокая скорбь для нас всех современных. Скорбь о том, что в последние времена спасаться будет очень трудно. И это спасение, оно удобно складывается тогда, когда есть наставники, есть отцы, и есть такие, которые духоносцы, то есть которые от Духа Святого знают, это не только учение о спасении, они сами прошли этим путем. Войдя в тесные врата, пройдя путем узким, так как и говорил Господь, уклонившись от этого привлекательного пути широкого, который дьявол предлагает нам, христианам, уже не так, как предлагает мирским людям неверующим, а именно нам, когда мы станем уже как будто бы верующими людьми и христианами, он предлагает нам пойти этим путем. Спасайтесь, как бы он говорит, не смущайтесь, его это не тревожит, то если мы будем спасаться не так, как учил Господь, не так, как учили апостолы, ученики Христовы и святые отцы всех времен, а если мы будем спасаться по варианту широкого пути. Ведь это же тоже достаточно привлекательное такое изображение, это тоже такой оригинальный образ подделки. И вот как в современной жизни не всегда бывает легко обнаружить подделку в продуктах, в товарах, в каких-то произведениях, в делах, в действиях определенных людей, чем более они хитрецы, тем более они эти подделки оригинально и точно устраивают, что только специалист может определить, что это подделка. Особенно тогда, когда дело касается каких-то больших цен, уровней каких-то высоких там капиталов и прочее, там все это подделывается так точно и так оригинально, что отличают редкие только, редкие люди, они должны быть специалистами. Точно так же, как отличить широкий путь от узкого пути, мы не в состоянии сами, мы не можем это сделать. У нас недостаточно опыта, у нас недостаточно знаний, даже знаний того, что такое в действительности узкий путь. Какие особенности узкого пути? Мы легко можем пойти вот этим широким путем, на котором будут имитироваться какие-то трудности, скорби, страдания, труды и множество добрых дел и так далее. То, к чему сегодня нас активно призывают. А выполнение даже внешней обрядовой стороны веры нам будет казаться не совсем легким, не совсем простым. Потому что даже если христианин соберется регулярно посещать богослужения, вечерние службы и божественные литургии, и даже соблюдать иногда пост, и вносить какие-то пожертвования, и читать каноны и акафисты, и утренние, и вечерние правила, и хотя бы что-то из творения святых отцов, еще и псалтири многие читают, и в двадцатки собираются там, и прочее, прочее, чтобы молиться по соглашению, то здесь имитируется достаточно большая такая духовная работа, как кажется, даже такая это глубокая, серьезная такая, употреблю это слово, возня, потому что приходится действительно повозиться. Потом же и в семье надо как-то своих привлечь, домашних, детей, там, мужья редкие, мужья верующие, своих жен неверующих, более часто жены верующие, мужей неверующих, да еще и говорят, надо обязательно их под венец подвести неверующих мужей, чтобы обвенчаться, иначе мы в блуде живете. И многие-многие такие внешние атрибуты веры, какие-то такие правила христианской жизни в современной земной церкви нам предлагаются. И даже эти правила выполнять, и то не так просто. И то не так просто. Если где-то будут говорить, что исполнение поста – это обязательное дело, и пост установлен церковью, и вот устав, по которому мы должны жить, а устав строжайший, например, монастырский устав из прежних времен, то нам от этого вообще тяжело. И когда мы пытаемся вот эти все внешние дела веры исполнять, то мы приходим в некоторое даже расстройство от того, что ведь это в самом деле непросто, это даже трудно. Мы столько уработались, мы столько устарались, мы говорим, вот мы проливаем уже слезы и пот. Осталось последнее еще кровь проливать. Некоторые и на это идут, когда собираются какие-то великие подвиги делать. Ведь нас не только призывают к умеренности и аккуратности, а наоборот, как бы стимулируют нас к тому, чтобы мы активнее работали в этой внешней деятельности, в этом внешнем направлении, как бы связывая только телесную сторону нашей жизни, как бы трамбуя, раздавливая вот свое тело с его прихотями и похотями, доводя себя порой до состояния истощения, измождения и даже болезней, и думая, что болезни лечить не надо. Сегодня такие христиане встречаются, что говорят, да все, медицина по боку, в сторону, мы должны во всем уповать на Бога, откуда такие идеи? Вот эти идеи как-то они муссируются, или они предлагаются пастырями, или такими же, как мы, современными христианами, или где-то читаются подвиги великих святых, которые полностью отреклись от себя, полностью отреклись от мира и полностью предали себя в руки Божьи. Но это же достигается на определенной лестнице, то есть на определенной ступени лестницы, которая ведет в небо. Если мы на первую ступень еще не заходили, то как мы окажемся на высших ступенях этой лестницы, при которой человек полностью уже отрекается от себя, во всем уповает на Бога, и Господь, бывает, такого человека спасает от неминуемой смерти в самый критический момент. Ну где это нам, откуда? Когда у нас еще обязанности семейные, надо детей воспитать, их выучить, обязанности гражданские, никакие мы не отшельники, никакие мы не монахи. То есть все вот это вот путается в нашем сознании. И нет, бывает рядом человека, который бы все расставил на свои места и сказал бы, вот твой предел твоего подвига, и не надо тебе сейчас стремиться кровь проливать. Надо не в этом кровь проливать, а люди представляют себе пролитие крови, как бы реальное какое-то страдание там, операции, там, действительно, там, какая-то борьба, там, с полным презрением к себе, раны не перевязывать, что ли, не знаю, как тут еще можно выдумать и объяснить вот это понятие, хотя оно заключается совершенно в другом. И вот объяснить нам вот эти основные принципы спасения, правила спасения, сегодня бывает некому. Почему? Потому что тот человек, который сам каким-то образом перепутал и вместо узкого пути нашел широкий путь, а как это бывает? Это бывает единственным вариантом, когда человек не входит тесными вратами, а входит широкими вратами. Нельзя войти широкими вратами на узкий путь, на тесный путь. И также точно, если мы найдем тесные врата, то только так мы можем пойти по узкому пути. А вот нам сегодня представляется вот это вот заужение нашей жизни от полного простора грехов и страстей, которые есть в миру, которые проповедуются в миру, которые являются эталоном, образцом поведения, примером жизни, примером подражания. Вот мы говорим, ну да, вот это уж полное развращение, полный такой развал, разврат жизни. Нет, мы это не приемлем. Значит, мы заужаем несколько. Да, мы заужаем. Мы не принимаем еще те безобразия, которые нам предлагает мир, особенно последние десятилетия. Значит, мы уже идем. И вот нам кажется, что вот это уже узкий путь. И когда мы идем по этому пути, сужая внешние рамки до наших христианских каких-то пониманий, то нам кажется, что мы вошли уже в тесные врата. А в действительности это вполне может быть широкие врата и пространный путь. Почему? Потому что у нас же нет точных критериев. Критериев нет. Те, которые должны нас оценивать, мы каким путем идем, они и сами порой не знают эти критерии, потому что они их не проходили. Их не учат этому в тех учебных заведениях, которые положены для пастырей, то есть семинарии, даже академии. Оказывается, нет такого предмета в духовных учебных заведениях в Русской Православной Церкви, где бы учили конкретно входить тесными вратами, идти узким путем. Оказывается, этого нет. Мы вот в недоумении, порой бываем миряне, мы думаем, как, их разве не учат этому? А есть такой предмет покаяния? Нет такого предмета покаяния. Я говорю, ну как так? Ну вроде бы же это же должно быть. Есть такой предмет подготовка к исповеди? Такого предмета в целом нет. Есть предмет нравственное богословие, оно сжато, оказывается, как отдельный курс, курс лекций в определенном, там, на определенном этапе обучения. Раз сдали, все. А как практическая сторона дела? Никакой практической стороны дела нет. В результате остается надеяться только на то, что вот этих семинаристов, те, кто их благословил туда идти в семинарию, они из духовной точки зрения контролируют все эти годы. Как контролируют? Контролируют их нравственное состояние, говорят им об их грехах, учат их борьбе со страстями. Сейчас наговорю и сам понимаю, что... А никто это не контролирует. Даже слухов нет таких, чтобы кто-то где-то вот это делал. Если бы это было, туда бы люди потянулись, валом повалили, как это случилось у нас. И мы как несчастные попали, как кур во щип, только объявили, что мы пытаемся заниматься людьми, и народ поехал. И мы не знали, куда деваться. Просто не знали, куда деваться, потому что в других местах это не делали. В другие города приезжаем, люди тоже жалуются, а вот такая работа не ведется, говорят. У нас в епархии нет такого священника, которому бы мы знали, что можно поехать, который бы разобрался вот в таких-таких-то тонкостях, сложностях нашей духовной жизни. Разбирался бы на основании страстей, на основании аскетики, определил бы мне, где я там, чем подпитываю свои страсти, и научил бы, как правильно бороться с той или иной страстью. Вот так. Оно и понятно, почему этого нет по всей нашей большой русской православной церкви, потому что в семинариях курса такого нет, программы такой нет. И если бы делать правильно, то нужно было бы, начиная с пастыря, обучать бы их вот этой аскетической работе и учить бы этому не только в течение одного семестра или двух семестров, а учить с первого курса до последнего, как минимум. То есть все эти годы преподавать эту науку, потому что она чрезвычайно сложна, объемно, разнообразно, и столько всяких тонкостей и деталей в этом деле, что чем больше бы мы учились, тем больше бы мы, у нас бы было понимание, что мы этого не знаем и этого не понимаем. Мы бы больше и чаще вынуждены были бы обращаться к тому, что вот это еще поясните, вот это еще разжуйте, это растолкуйте. Как только мы теорию вот так будем активно изучать, у нас возникнет вторая проблема, самая сложная проблема. Как эту тему, как эту теорию применять на практике? Вторая задача, которую бы нужно было бы решить нашим будущим пастырям, это то, а как на практике применять это все. Значит, если бы они научились не только теории, хотя бы по трудам святителя Игнатия, глубоко, так качественно, но и практике бы научились, тогда бы они сами поняли, что это за борьба. В чем она заключается, как она ведется, к каким плодам она приводит, как это так не достигают там результатов, быстро поднимаясь по лестнице вверх, а как сначала сокрушаются духом, не превозносясь от самомнения, что вот я успешный такой христианин, я уже победил те или иные страсти или те или иные грехи не делаю, а наоборот. Чем более человек такой трудится в борьбе, тем более и более сокрушается, понимая, что победить эту заразу в себе почти невозможно. И человек своими усилиями просто никогда это сделать не может. Значит, что остается? Остается признать эту свою немощь, признать это свое окаянство, признать грех. Только в таком случае человеку нужен бывает Спаситель Христос. Вот начало спасения, вот оно где. В результате такой страшной, кровавой борьбы, не в том, чтобы там какие-то внешние правила выполнять, хотя вернусь к началу, опять еще раз подчеркну, что для нас это уже заужение пути. Вместо того мирского, широкого, пространного пути, которым живет сегодня мир, в крайнем безумии уже, в крайнем помрачении, вот малейшее заужение, нам это уже пищать хочется, мы говорим, ой, так тяжело. Ну как тяжело? А христианский путь, а аскетика, а крест, а борьба со страстями. А вот здесь-то до какой степени узко? Вот где правда открывается. И если мы увидим действительно узость и сложность этого пути, мы поймем, что такое крест. Почему на кресте умирают? Почему умирают? Ну, потому что распят человек на кресте, прибит гвоздями, медленно истекает кровью, медленно в мучениях и страданиях, медленно оставляет его жизнь. Вот какой ужас. Но крест заповедей Христовых действует на человека примерно так. Только на реальном кресте умирает страдалец, там, например, за несколько часов, то здесь наше падшее естество умирает за много лет. Каково страдание? Какова мука? И вот освоить этот процесс должен был пастырь до того, как он должен был стать пастырем. Вот за таким бы, конечно, который имеет опыт, навык весеннее умирание на кресте, хотя за 5 лет обучения трудно там еще достичь каких-то высоких результатов. Может быть, понять при правильном обучении, при правильном контроле над человеком, да и то возраст там какой. Если бы учились там взрослые мужики, ну тогда бы это понятно, хлебнувшие уже жизни, горе этой жизни, повидавшие бы уже, что такое мир, тут и там обломавшись себе там, не знаю, несколько костей в духовном плане и в нравственном плане, понявшись, что такое семья, что такое дети, что такое, может быть, даже внуки, как это вообще устраивать в этом мире свою жизнь без греха. Ну такой бы, если бы пришел, да, тогда бы ему дали навык всех духовных задач, которые касаются пастыря. А глубину свою он знает, покаяние ему было бы уже известно. Ну, такой бы, конечно, уже был настоящим пастырем. Но вот когда мы не видим этого всего, и даже программа обучения не предполагает глубоко исследование этой темы аскетики, тогда неудивительно, что в современной церкви, в современной пастыре, они о покаянии не говорят почти, не принято говорить. Уже не только потому, что говорят, не надо распугивать народ этим словом, оно стало как бы тревожить людей, раздражать их. Люди сейчас говорят, немощные такие, слабые. Если их начинать напрягать в храме, они разбегутся все. А кто будет ходить в храм? Ну да, кто будет ходить в храм, там, хотя бы приносить пожертвования, составлять вот эту вот массу прихожан в храме? Как ведет статистика? Какие характеристики задали, по таким и считают. Говорят, что в прежнюю цифру 7-8% включали даже тех, кто в эти дни посетил кладбище. Это почему кладбище-то, посещение кладбища, как включили в религиозную активность и посещение храмов? Ну, говорят, это что же связано? То есть вот у нас православие, оно, к сожалению, уже свелось к тому, что все связано с тем, чтобы родиться, креститься, умерев, быть отпетым, похороненным по определенным каким-то правилам, и еще что сделать по современной традиции? Похоронили, потом что?
Поминуть.
Поминки, да, вот. Вот в какое-то время, когда телеканал «Союз» образовали, там беседа с батюшкой, значит, появилась такая передача, там солидная доля вопросов от слушателей, которые задавали прямо по телефону в прямом эфире, были на эту тему. Потрясающе вообще. Вот если там слушать те годы, то народ все одно и то же практически спрашивал на каждой передаче. И батюшки без устали все отвечали, как надо поминальный стол организовать, что надо готовить на этот поминальный стол, там, какая должна быть еда, можно, не можно водку пить, там, водку лить на могилку, там, в общем, все что угодно. Можно, не можно на кладбищах есть. Или как там, например, на табуретках, на которых гроб стоял, их что потом перевернуть надо, да, перевернуть, говорят, обязательно, да. Это в народе такое мнение.
Зеркала
завешивать надо, да. Ну, то есть, вот это обыкновенные приметы уже. То есть, вера у нас, вера православная, она связана с множеством суеверий, которые в народе жили во все века. Их становилось меньше тогда, когда православие проповедовали искренне, правильно, отцы и пастыри были духоносные, тогда, естественно, они выдавливали вот эту непросвещенность из народа, вот это неведение, вот это культизм, вот эту ворожбу, гадание там и все прочее. Как только подавляли настроение в пастырях, или естественным образом куда-то удевалась в них вот эта духоносность, как бы они вымирали, что ли, вот эти духоносные уходили с поля битвы церковной. Так эта дрянь опять она поднималась. Бесовщина опять брала свое, и в результате вот столько веков уже православия на Руси, а это все оно оказалось живо в людях. И вот советский режим пришел, веру запретили, все это вся дрянь выплыла наружу, и все пошло. А сейчас дозволено все. И сейчас, если не говорить четко современным христианам, что является грехом, то современные христиане дозволяют и допускают вот эти все вещи параллельно с верой. И как бы, да даже удивляются, говорят, да не может быть, всегда так делали. Говорят, у меня бабушка всегда так делала, что вы меня сейчас учить будете? Что вы мне сейчас будете, тут новое что-то навязывать? Нет, я в бабушку свою верю больше, она у меня хорошая была. Вот уровень современных христиан, который, к горькому сожалению, можно наблюдать в нынешних храмах.